Говорит Радио Свобода. Более 100 деятелей культуры обратились с письмом солидарности к политзаключенным в России.
Фактически повторяется 37-й год, но если не в полном объеме, поскольку сейчас в таком количестве не нужна рабская рабочая сила бесплатная, то по таким схожим параметрам мы картину имеем ровно эту.
Датчики зафиксировали многократное превышение радиационного фона на месте строительства юго-восточной хорды в Москве.
За два дня активисты зафиксировали 7 60-кратных превышений нормы по радиации, более 18 микрозивертов в час при норме в 0,3. Последний раз утром 10 февраля.
Двое бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах на Майдане, вернулись в Киев после того, как их передали ДНР и ЛНР.
После обменов судебные процессы в Украине над людьми, которых отпустили по обмену, но не сняли с них статус обвиняемых или подозреваемых, это так и продолжается.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 12 февраля. Несколько сот писателей, поэтов, журналистов, переводчиков, литературоведов, публицистов, издателей и других деятелей культуры и общественных деятелей обратились к российским политическим заключенным с письмом солидарности. Сейчас в списке политзаключенных, составленном правозащитниками из Центра «Мемориал», 64 человека. Полный текст обращения опубликован на сайте kolta.ru. Кроме того, в поддержку фигурантов дела сети выступили деятели российской науки. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
В обращении, опубликованном на сайте Кольт.ру и адресованном российским политзаключенным и молодым людям, осужденным по делу сети, в частности, говорится: «Каждую пятницу сотни пикетчиков в Москве и Петербурге стоят у станции метро с требованиями справедливости и свободы для вас. Еженедельный пикет становится традиционным и в других городах России. Каждый день мы распространяем правду о вас, о предъявленных вам обвинениях, о неправосудности ваших приговоров. Ежедневно мы ищем и находим способы помочь вашим родным и близким. Мы надеемся, что наше обращение так или иначе дойдет каждому из вас в тюремную камеру или в лагерный барак, и вы еще раз убедитесь, что вы не одиноки, что десятки и сотни людей на свободе постоянно думают о вашей судьбе, о вашем будущем и делают все, что в их силах ради нашей и вашей свободы». Среди обратившихся к политзаключенным поэт и писатель Игорь Иртеньев.
Фактически повторяется 37-й год, но если не в полном объеме, поскольку сейчас в таком количестве не нужна рабская рабочая сила бесплатная, то по таким схожим параметрам мы картину имеем ровно эту. Дикие совершенно приговоры, потому что там 10-17 лет ребятам, которые вообще ничего не делали, которым подбросили просто оружие. Ну, как было с Губановым тогда, летом, когда подбросили наркоту парню, его хотели закрыть, но там, слава богу, все вылезли, и там даже поснимали какое-то милицейское начальство. Но это была такая косметическая явная мера, а теперь они решили отматывать назад всеми силами. Ну, за запугивание просто идет. Что делать, Чернышевский спрашивал, понимаете? Я не знаю. Вообще, твоя личная активность, любая, должна быть направлена на это. Как универсальных нет рецептов. Это вопрос твоего выбора просто.
Это был поэт и писатель Игорь Иртеньев. Драматург и сценарист Алексей Слоповский, также подписавший обращение к политзаключенным, полагает, что дело сети мало кого может оставить равнодушным.
Конечно, главное, что за этим живые люди, за этим молодые живые люди. Это самое главное. Конечно, судьба этих людей меня волнует. Потому что это будущее наше, потому что в том числе разные у нас есть молодые люди, но, повторяю, в том числе это наше будущее. А волнует потому, что я хочу хотя бы приблизительно понимать, в каком мире будут жить мои дети. А у меня есть несколько младших 9 лет, и я хочу знать, в каком мире мы будем жить. И еще тут вопрос принципиальный. Я давно и говорил, и даже писал, и даже в книгах, в художественных текстах о том, что одна из главных проблем нашей страны, может быть даже самое главное, это беззаконие. Это беззаконие и потворство этому беззаконию власть придержать. Понимаете, ведь практически доказано, потому что трудно не верить этим свидетельствам, что все это делается беззаконными средствами.
Это был писатель, драматург, сценарист Алексей Слоповский. Режиссер Марина Разбежкина, поддержавшая политзаключенных и фигурантов дела сети, уверена, что подобными жестокими приговорами российская власть настраивает против себя еще больше молодых людей.
Достаточно много страшных вещей произошло за последнее время, когда выносятся совсем неправомерные приговоры, или, напротив, люди, которые виновны, допустим, много экономических преступлений в верхушке власти, они остаются абсолютно безнаказанными. То есть понятно, что речь идет о том, что система правосудия не работает в стране, потому что тем, кто хоть как-то пристально следит за всеми этими наказаниями, делами. Понятно, что последнее дело, дело сети, настолько высосано из пальца, что люди, даже те, кто не следит за политикой, за тем, что происходит в России, абсолютно обескуражены. То есть любой человек может попасть под этот каток и получить эти страшные сроки. Что я могу еще сказать? Это то, о чем я думаю все время, что власть своими руками воспитывает сопротивление революции, потому что нормальный человек не может к этому отнестись хладнокровно, к такому приговору, который не только несправедлив, но и неправомерен по отношению к этим ребятам, к этой группе ребят.
Это была режиссер Марина Разбежкина. 10 февраля суд в Пензе огласил приговор обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества «Сеть». Они приговорены к длительным срокам заключения. Многие из них утверждают, что давали признательные показания под пытками. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов – 14, Максим Иванкин – 13, Михаил Кульков – 10, Василий Куксов – 9, Арман Сагынбаев – 6. 6 лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» внес обвиняемых по делу сети в список политзаключенных. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Датчик государственного предприятия «Радон», которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами, зафиксировал 60-кратное превышение радиационного фона на месте строительства юго-восточной хорды в Москве. 18 микрозивертов в час при максимально допустимой интенсивности излучения в 0,3 микрозиверта. Жители района Москворечья Сабурово сообщают, что это происходит уже 7-й раз за 3 суток, однако ни в Радоне, ни в Министерстве чрезвычайных ситуаций никаких действий не предпринимают, утверждая, что датчик работает в тестовом режиме и никаких скачков радиации на самом деле нет. Репортаж с места события корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
8:20 – это время. 18:06 – это микрозиверт в час. Видите?
За два дня активисты зафиксировали 7 60-кратных превышений нормы по радиации. Более 18 микрозивертов в час при норме в 0,3. Последний раз утром 10 февраля. Это данные дозиметра госпредприятия по утилизации радиоактивных отходов «Радон». Датчик установлен на территории завода ТВЭЛ. Он производит топливные элементы для атомных электростанций. Вдоль него власти запланировали проложить многополосную магистраль. Против нее почти год выступают местные жители.
Скорее всего, это меряются аэрозоли, как у нас предположили наши физики-ядерщики, которые с нами сотрудничают. Вся эта система реально закреплена на заборе, то есть это даже не к земле. Возможно, это от ветра идет какая-то пыль, поднимается, потому что здесь же тоже за забором радиационный фон повышен. И когда строители ставили забор, они могли нарушить грунт.
На территории за забором завода в 50-е годы складировали остатки урановых и ториевых руд. Многочисленные аномальные участки с превышением радиационного фона здесь обнаружили и местные активисты, и эксперты Greenpeace России, и сотрудники Радона. До дома Оксаны Малашиной отсюда нет и 300 метров. Местные жители опасаются, что во время строительных работ из-за вибрации поднимется радиоактивная пыль, пока прикрытая слоем грунта. Месяц назад на территорию к заводу приехала строительная техника. Активисты блокировали проезд и с тех пор круглосуточно ведут дежурство.
Здесь мы проводим большую часть нашего времени. Здесь у нас проходит дежурство. Так вот мы здесь размещаемся большую часть нашего времени.
После пятого скачка показателя активисты связались с МЧС. К объекту приезжали сотрудники ведомства и руководство радона. Пресс-служба МЧС позже опровергла новость о скачке радиации и сослалась на данные радона о том, что радиационный фон по всей Москве не превышает норму. Глава предприятия Алексей Лужицкий в беседе с активистами заявил о сбое электронного табло, которое тут же заменили на новое. Эту же версию он сообщил РИА Новости.
На юго-востоке столицы 7 февраля мы установили новый датчик, который работает пока в тестовом режиме. Возможно, кратковременные сбои. Вокруг него стоит действующая система, и она никаких превышений радиационного фона не зафиксировала. Это технический сбой данного оборудования, не более.
Обновленное табло фиксирует фон в районе 0,1 микрозиверта в час, что в пределах нормы. Местные жители тем временем продолжают круглосуточное дежурство, не особо доверяя версии о техническом сбое.
Мы не знаем, действительно ли тут проблемы с монитором или нет. Мы будем наблюдать, мы делаем замеры каждые 10 минут, записываем их в журнал. По результату посмотрим.
Показатели тестируемого датчика пока не транслируются на сайте предприятия. Сотрудники радона, находившиеся у завода ТВЛ, от комментариев отказались. На условиях анонимности сообщили. Дезактивационные работы на этом участке продолжаются, но основные очаги загрязнения дальше, по ту сторону завода и вдоль набережной реки Москвы. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые были переданы так называемым Донецкой и Луганской народным республикам в рамках обмена в конце декабря прошлого года, вернулись в Киев. Об этом сообщил их адвокат Александр Горошинский. Еще трое беркутовцев остались на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Бывших сотрудников «Беркута» обвиняют в убийстве по меньшей мере 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Адвокат бывших беркутовцев также опубликовал открытое обращение своих подзащитных к президенту Украины, генеральному прокурору и председателю Верховной Рады. Вернувшиеся в Киев сотрудники «Беркута» собираются, как они заявляют, принимать участие в судебных заседаниях. Оба считают себя невиновными, называют события на Майдане государственным переворотом, требуют отменить закон об амнистии участников акции протеста в 2013-2014 годах и начать новое расследование под наблюдением международных экспертов. Мой собеседник, главный редактор украинского интернет-издания «Грати» Антон Наумлюк. Антон, что это за сотрудники из спецподразделения «Беркут» и почему они соглашались на обмен, если они вот сейчас решили вернуться в Киев?
Это бывшие сотрудники спецподразделения МВД «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые проходят обвиняемыми по делу о расстрелах участников Евромайдана в феврале 2014 года. Несколько десятков жертв и несколько уголовных производств было открыто в это время, и в том числе по гибели участников Евромайдана. Кроме них есть еще несколько сотрудников «Беркута», которые проходят обвиняемыми по делу. И в отличие от Маринченко и Тамтуры, они находились в следственном изоляторе, а эти находились под домашним арестом. Во время обмена конца прошлого года заключенными между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР, страна самопровозглашенных республик заявила, что обмен не состоится без участия в нем фигурантов дела о расстрелах на Майдане, то есть этих экс-сотрудников подразделения «Беркут». Впоследствии, вот уже сейчас, когда несколько человек из них вернулись в Украину, они заявили, что сами, в общем, не очень хотели участвовать в обмене, но были вынуждены на него пойти для того, чтобы обмен вообще не сорвался. Напомню, тогда несколько десятков человек с обеих сторон заключенных вернулись домой, и, в общем, это, наверное, стоило того.
Ну, насколько я понимаю, Маринченко и Тамтура намерены защищать в суде свое доброе имя, но им предъявлены, как вы уже упомянули, очень серьезные обвинения. Речь идет о резонансном деле, речь идет о гибели людей. А рискуют ли эти люди опять оказаться, ну, как минимум, под арестом, под домашним арестом или даже за решеткой в случае признания виновными?
Ну, в общем-то, такой риск действительно для них есть, но при этом, при всем, судя по тому, что было представлено стороной обвинения в суде и вообще, то, что мы слышали в суде, прямых доказательств убийства участников Евромайдана именно этими беркутовцами, по всей видимости, нет. Есть доказательства убийства или, по меньшей мере, ранения со стороны других экс-беркутовцев, но они как раз и не вернулись. А Маринченко и Тамтура служили в этом подразделении, которое доказано расстреливало участников Евромайдана, и очень многие заявляют о том, что они несут, по большому счету, коллективную ответственность. Но при этом оружие у них, по всей видимости, было, оно не сохранилось, и это одна из проблем стороны обвинения и сбора доказательств, но на фотографиях, на видео оружие у сотрудников этого подразделения зафиксировано. Ну и, в общем, кроме тех, которые уже убежали, прежде всего, на территорию России, это вот немногие сотрудники «Беркута», попавшие под уголовное преследование и чьи дела перешли хотя бы в суд. Потому что довольно много уголовных производств до суда еще не дошли, несмотря на то, что прошло уже столько лет.
Мне приходилось встречать в печати сообщения о том, что они даже сидели в СИЗО, и, в общем, этот срок может быть зачтен, и таким образом, в общем-то, риск того, что они надолго окажутся за решеткой, невелик. Насколько эти сообщения точны, по вашим данным?
Да, действительно так. Есть закон, так называемый закон Савченко, по которому срок пребывания под стражей до вынесения приговора, потом будет засчитываться день за два. Таким образом, довольно много обвиняемых и в военных преступлениях, и в преступлениях на Майдане, ну, прежде всего, в военных преступлениях, связанных с войной на Донбассе, сейчас после приговора либо были сразу освобождены, либо выходят через очень короткий срок, поскольку несколько лет уже провели до этого в следственном изоляторе. Ну, и этот закон, по всей видимости, будет распространяться, если будет вынесен обвинительный приговор, и если будет назначен срок заключения, и в отношении Маринченко и Тамтуры. Поэтому их возвращение, которое произошло несколько неожиданно и не очень объяснимо, сейчас поясню почему. После обменов и в сентябре прошлого года, и в декабре прошлого года судебные процессы в Украине над людьми, которых отпустили по обмену, но не сняли с них статус обвиняемых или подозреваемых, эти судебные процессы так и продолжаются, несмотря на отсутствие, собственно, фигурантов этих дел. Большая часть из них в замороженном состоянии. Такое ощущение, что система правосудия не очень понимает, что теперь с этими процессами делать. И ни один человек, включая, например, руководителя там, РИА Новости Украины, который заявлял о том, что он обязательно вернется на свой процесс, чтобы защитить честное имя, тем не менее, никто не вернулся. Вот эти двое – это первые фигуранты уголовных дел, которые вернулись с заявлением о том, что они хотят доказать свою невиновность в суде. При этом у них, по всей видимости, во всяком случае, по заявлению их адвоката, одного из адвокатов Александра Горошинского, у них были просроченные документы, и не очень понятно, как они при этом прошли контрольно-пропускные пункты на административной границе между так называемой ЛНР, где они находились и куда были переданы по обмену, и, собственно, украинской подконтрольной территорией. Но никаких объяснений со стороны украинских силовиков нет. Вчера последовало заявление от генерального прокурора Руслана Рябошапки, который просто напомнил, что эти люди находятся в статусе обвиняемых, и судебный процесс по ним будет продолжен. Я думаю, что их возвращение в какой-то степени на руку украинскому следствию, поскольку после их освобождения и из-под домашнего ареста, и из-под СИЗО для участия в обмене, украинская сторона и прежде всего Генеральная прокуратура, которая фактически продавила в суде это решение, подверглась огромной общественной критике. Была большая общественная кампания и со стороны родственников потерпевших по делам Майдана, погибших, так называемые «Небесные сотни», и их адвокатов. Эта кампания продолжалась довольно долго, и дискуссия по поводу того, готово ли общество платить нарушением своей системы правосудия, отпускать тех людей, которых обвиняют в расстрелах участников Евромайдана. Это, в общем, одна из самых важных тем для современной истории Украины, конечно, наравне там с войной, с аннексией. Готово ли общество платить такую цену за освобождение своих заключенных? И вот теперь эту дискуссию, во всяком случае, со стороны Генпрокуратуры и следствия, ну, можно считать, если не закрытой, поскольку все-таки не все вернулись обвиняемые, то у них появился хоть какой-то козырь, что судебный процесс будет продолжен, ну и в итоге мы увидим какой-то приговор, которого добиваются уже много лет и родственники погибших, и их адвокаты, ну и, в общем, все украинское общество, которое следит за этой историей.
Возвращение в Киев двух бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые были переданы так называемым ДНР и ЛНР в рамках обмена в конце декабря прошлого года, комментировал главный редактор украинского интернет-издания «Грати» Антон Наумлюк. Вы слушаете «Радио Свобода». Оппозиционные партии Грузии объявили о начале единого движения протеста в связи с решением Верховного суда Грузии, приговорившего одного из лидеров объединенной оппозиции, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву, к тюремному заключению по обвинению в растрате государственных средств. Соратники и однопартийцы Угулавы считают приговор политическим и обвиняют нынешние власти в установлении диктатуры. Правительство Грузии уже подверглось резкой критике со стороны американских конгрессменов за арест оппозиционного политика. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Все значимые политические силы Грузии, кроме правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили, в один голос назвали переходом красной линии заключение в тюрьму одного из самых ярких и авторитетных оппозиционных политиков страны, экс-мэра Тбилиси, основателя парламентской партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы. Накануне Верховный суд приговорил бывшего мэра столицы к 3 годам и 2 месяцам тюремного заключения за растрату государственных средств. Речь идет об одном из эпизодов дела 2012 года о трудоустройстве в различные городские структуры активистов правящей тогда партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По другому эпизоду того же дела Угулава уже отсидел несколько лет сразу после смены власти в стране. В отличие от судов первой и второй инстанции, Верховный суд наконец согласился с доводами прокуратуры, и лидер Европейской Грузии оказался в тюрьме всего за несколько месяцев до решающих парламентских выборов октября 2020 года. Причем одним из членов коллегии Верховного суда был экс-генеральный прокурор Шалвата Думадзе, который, по мнению оппозиционеров, в свое время и инициировал уголовное преследование Угулавы. Одна из самых авторитетных грузинских правозащитников Елена Тевдурадзе заявила в интервью «Радио Свобода», что именно это обстоятельство вызывает у нее наибольшие сомнения, хотя она и не считает Угулаву политическим заключенным.
Сам факт, когда прокурор практически посылает дело в Верховный суд в связи с тем, что он совершил преступление, и потом этот же прокурор, став судьей в Верховном суде, выносит решение о том, что он должен быть арестован за преступление, которое он совершил, будучи мэром города при Саакашвили, это, конечно, дает какой-то действительно несколько политический оттенок, но никак он не политзаключенный. Вот если бы я сегодня была активным правозащитником, я бы, конечно, выступила в защиту Угулава.
Подчеркнула Елена Тевдурадзе. Оппозиционные партии как никогда едины в оценке действий властей. Они уверены, что арест харизматичного политика – не что иное, как попытка властей напугать даже не только оппозицию, но всех инакомыслящих в преддверии судьбоносных октябрьских выборов. Оппозиционеры считают, что миллиардер Иванишвили якобы отомстил Угулаве за то, что во время июньских волнений в Тбилиси, когда тысячи людей протестовали против визита российских депутатов, Гиги Угулава в прямом эфире, мягко говоря, нецензурно высказался в адрес лично Бидзины Иванишвили. В совместном заявлении Комитет объединенной оппозиции, назвав Гиги Угулаву политическим узником олигарха, призвал западных партнеров Грузии возвысить голос против насаждения диктатуры. И, надо сказать, американские политики откликнулись незамедлительно. Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш назвал приговор, цитата, «политически мотивированным насилием против оппозиции». А конгрессмен Адам Кинзингер заметил, «Использование суда в качестве оружия – это не демократия». Конец цитаты. Бывший президент Михаил Саакашвили в своем стиле, бурно и эмоционально осудив приговор в адрес своего бывшего однопартийца и близкого друга, счел необходимым и возможным сказать, что в России Владимира Путина, цитата, «политических заключенных меньше, чем в Грузии миллиардера Иванишвили». Конец цитаты. Именно о роли экс-президента в условиях заметного обострения ситуации в стране после ареста оппозиционного лидера я беседовал с профессором Тбилисского института общественных связей Торнике Шарашенидзе.
Самое главное сейчас, что собирается, какие планы лично у Михаила Саакашвили, потому что создает свой штаб на базе президентской библиотеки. От этого очень многое, наверное, зависит. Если ему сейчас удастся платить дальше оппозицию, это будет очень важно.
Торнике, а как конкретно Михаил Саакашвили, живущий в Киеве, может повлиять на ситуацию здесь?
Рейтинг Единого национального движения, скорее всего, в первую очередь, скажем так, это рейтинг лично Саакашвили, и, конечно, он может этим играть. Вот вопрос, какую игру сейчас он начинает на самом деле, что он собирается делать. Давно уже твердит, что путем выборов Иванишвили нельзя убрать, потому что просто-напросто Иванишвили пойдет на все, чтобы сфальсифицировать выборы, будет использовать всякие там методы, насилие, террор и так далее, и так далее. Вот арест Угулавы, скорее всего, играет ему на руку, потому что арест Угулавы дает дополнительный карт Саакашвили в руках, который утверждает, что Иванишвили просто не собирается проигрывать выборы, он просто так не уйдет. И если вы хотите убрать Иванишвили, только я могу путем обострения и, может быть, даже путем революции. То, что сейчас Миша давно уже твердит. И арест Угулавы, и поляризация со стороны властей как раз играет ему на руку.
Заявил профессор Шарашенидзе. Объединенная оппозиция начинает акции протеста по всей стране. Кульминация – грандиозный митинг на проспекте Руставели 4 апреля. А Гиги Угулава уже находится в тюрьме, которая по странной аналогии с неофициальным названием знаменитого, скажем так, московского изолятора называется «На улице Матросова» или «Тюрьма на Матросова». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 февраля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира», в ней о значении Ялтинской конференции, состоявшейся 75 лет назад. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Добрый день, это «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами ведущие Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
Наша первая тема сегодня – 75-летие Ялтинской конференции. Цитата. «Если сегодня спросить экспертов по международной безопасности,